Всем привет! Меня зовут Андрей Захаров, вы на канале Insider Life, и это стрим-прослушка. Стрим о расследованиях, о расследователях и вообще об авторах любых материалов, которые проникают чем дальше, чем обычные новостники и обычные новости. Сегодня у нас будут материалы, в которых государство предстает с необычной стороны. С Дмитрием Швецом из Медиазоны мы поговорим о том, как в России устроена наружка. Ему удалось разговорить людей, которые годами были теми самыми тунами или филерами, и я думаю, что в ходе разговора я буду рассказывать собственный опыт не работы филером, а когда за мной ходили, и поделюсь своими наблюдениями о том, как они работали. А с Дмитрием Сухарем из проекта «Система» поговорим про другое проявление государства, про его фальшивую или, не знаю, халтурную сторону. В общем, в Ростове появился фейковый патронный завод на госзакупках, и люди, которые это сделали, долгое время закупали разные дорогие вещи вроде автомобилей и квадроциклов, оплатили маленькие авансы и потом, собственно, сбежали, а пользуясь доверием людей. Ну, казалось бы, патронный завод, СВО идет, не может быть так, чтобы он был не настоящим. Вопросы гостям можно задавать либо у меня в телеграм-канале Захаров, там есть пост, посвященный этому стриму, либо в чате этого стрима на YouTube. Когда начну говорить с Димой Швецом, обернусь в чат и посмотрю, что вы уже туда написали. Кроме того, если вы уверены, что стрим будет интересный, поставьте лайк. А если вы хотите сначала послушать, что вам здесь скажут, ну что ж, послушайте и потом примите решение. Ну и по традиции в конце я выскажусь на какую-то тему. На этот раз прошу вас, и буду смотреть в чате, прорефлексировать о следующем. Тут разговаривал с Андреем Сочником из проекта «Система». Собственно, он начальник Димы Сухарева, и он мне сказал, я считаю, сейчас есть в России, вообще в целом в России, как журналистика оставшаяся и журналистика уехавшая, расцвет расследовательской журналистики. Расцвет расследовательской журналистики. Я задумался, действительно ли расцвет или, наоборот, упадок. В общем, напишите, что вы думаете, либо у меня в телеграм-канале, в комментариях, либо в чате этого стрима. Я буду смотреть, а в конце скажу свое мнение. Расцвет или, наоборот, упадок. Когда выезжал из России 3 года назад, я сам столкнулся с довольно массированной слежкой, и мне всегда было интересно, кто же были те люди, которые ходили за мной. Я прям мечта когда-нибудь прочитать их отчет, ну и, собственно, узнать, кто они такие. Ну, Дмитрий Швец из «Медиазоны» поговорил с людьми, которые, возможно, ходили за такими, как я, в системе МВД. Дима, привет.
Привет.
Привет. Если я правильно понял, ты поговорил с людьми, которые работали в опухе, даже не знаю, склоняется это или нет, оперативно разыскнули какое-то бюро МВД. Расскажи, пожалуйста, что это за бюро и почему эти люди так подробно и детально решили с тобой поговорить и рассказать о том, как они работают и, собственно, следят за людьми.
Это бюро, которое располагается в каждом городе, имеет несколько отделений. В Петербурге их, кажется, 8. Эти отделения, они законспирированы, они находятся под фальшивыми вывесками каких-то других учреждений. Вечером каждого дня в каждое из таких бюро и подразделений, значит, оперативники отправляют задания, гласные оперативники, они отправляют задания о том, кем, за кем на следующий день надо будет следить. Эти задания распределяются внутри подразделений, и на следующий день его сотрудники, получив инструктаж какой-то, выезжают на машинах, и после этого они начинают стоять у подъездов или сидеть в машинах у подъездов или каких-то учреждений, или ездить за машинами, снимать на камеру тайно каких-то людей, которые представляют оперативный интерес, вот, фиксировать это все. Потом вечером они это записывают в отчеты, и так проходят их дни. Вот такие это бюро, если вкратце. Они еще бывают, помимо наружного наблюдения, там есть такая оперативная установка. Это когда люди под видом, например, сотрудников военкомата стучатся в дверь к жильцам и что-то выясняют про его соседей. Или, ну, как, под каким-то предлогом, в общем, разговаривают, но не выдавая себя как сотрудников полиции. И есть технический отдел, который занимается вот всяческими камерами, устанавливают прослушки и так далее. Вот, вкратце.
Прослушки, слежки. Да. Прям какие классные слова, да? А что это за люди? Почему они с тобой поговорили? Ну, то есть, да, мне всегда казалось, что это, про эту службу, про это бюро, да, я, честно говоря, всегда читал меньше всего, и особенно исповеди, а у тебя аж два человека. В чем их мотивы? Если я правильно понял, они уже бывшие сотрудники.
Они уже бывшие сотрудники, и, честно говоря, они не слишком солидарны с политикой властей, они не в восторге от своей работы, и они, как бы тебе сказать, чтобы они неплохие ребята, вообще говоря, у них есть творческие интересы, там, в общем, все, в том, в общем, это может быть там музыка или фотография, изображение и так далее. Вот, поэтому работа в опухе для них была вынужденной, скорее для денег, вот, и потому что свои творческие интересы они как-то, как это часто бывает, не успели привести вот в то состояние, когда творчество приносит деньги. Вот, это во-первых. Во-вторых, им, собственно говоря, особенно не в чем каяться, потому что вот двое моих собеседников, по большей части занимались ловли преступников, по большому счету, да, это какие-то люди, которые готовили наркотики, какие-то такие серьезные наркотики, там какой-то альфа-ПВП или мефедрон, то, от чего люди действительно дуреют. Автоугонщиков, грабителей, каких-то скупщиков краденого и так далее. То есть вот есть в Питере несколько подразделений, и, как они говорят, одно из них специализируется на заданиях от Центра Э и чем-то вот таком условно-политическом. А эти вполне себе, на самом деле, помогали ловить преступников, и своей работы они не то что, ну, они не гордятся, но не очень-то стесняются. Один вообще сказал мне честно, что он живет сейчас за границей, не в России, что, в общем-то, он сейчас при знакомстве с людьми, ну, не то чтобы первым делом это вываливает, но, в общем, не скрывает.
То есть относится к какому-то геройскому эпизоду. Я еще раз расшифрую, да, это слово «опуха» прекрасное. Оперативно-поисковое бюро, да, «опуха». Это можно разные глаголы еще от него производить.
Скажи, пожалуйста... управление просто. Оно было управление ОПУ. Вот. А сейчас бюро, но название старое осталось. Такое народное.
Да. А если я правильно понял, они ведут, по сути, попадая туда, да, у них есть двойная жизнь. То есть они не просто ходят за кем-то, да, у них прям целое легендирование, включая, если правильно прочитал, накладные усы, там, парики и прочее. Расскажи, пожалуйста, вот они как разведчики живут двойной жизнью, и зачем это вообще?
Они живут, это хорошая степень, они живут такой полуторной жизнью, я бы сказал. А, значит, париками, усы, парики, то, что называется, постижерские средства, ими никто не пользуется на самом деле, но их выдают как бы на работе, на время слежки, грубо говоря, чтобы ты следишь за человеком. Если ты думаешь, что ты примелькался, то зайди за угол, значит, надень усы и парик, и тогда он подумает, что это уже другой человек. Но действительно, им по инструкции не положено разговаривать с близкими о своей работе. Вот. И поэтому каждому из них выдают легенду, которую он должен рассказывать при знакомстве с какими-то людьми, вообще для друзей. Смысл этих легенд в том, что они ужасно скучные. А вот они говорят там, мы занимаемся, я инженер водоканалы, что-то такое, мы проектируем схемы какие-то, что-то, что среднего человека никак не заинтересует, надо придумать какую-то фигню, короче говоря, что, от которой просто у людей будет зевота. Вот, но... про одна, как бы, поскольку там есть нюанс такой, как эти легенды вообще рушатся, как можно догадаться, что как вот в случае с моим собеседником люди догадались, что человек работает филером. А на филеров учатся в институте МВД. Это, по-моему, 7-й факультет называется. И даже другие сотрудники, другие студенты МВД, факультета МВД не всегда знают, что это такое. Они в шутку говорили, что они кинологи. В общем, они учатся вместе, потом идут работать. И легенды у них разные. Но связи-то остаются, если они в Питере остаются. Вот моего так и рассекретили. Они говорили, что они вместе учились, а по легенде один работал в МЧС, а другой где-то в оборонке или что-то такое. И умные ребята, историки, с которыми он дружил, они ему сказали: слушай, не сходится, вы учились вместе, работы у вас разные, какая-то фигня. И вообще, мы, как бы, если ты хочешь с нами близко дружить, вместе снимать жилье, и вообще, ну, плотно, короче говоря, вместе по жизни идти, давай, чувак, колись. Он подумал, что друзей обманывать не надо, и, в общем, как-то они взяли водки с оленьев, и, значит, он им все рассказал. Они посчитали эту практику приемлемой, вот. А дальше он их по дружбе снабжал всякими дебильными историями, которые, разумеется, в большом количестве случаются даже на такой скучноватой, кажется, вообще работе.
Ну что, как скучноватый. Мы уже показывали, я сейчас скажу зрителям, да, что буду спрашивать про, вот уже свой опыт рассказывать, да, и прошу тебя прокомментировать, потому что ты общался с теми, кто ходил за мной, и мы показываем видео, там слежка за Стивом Розенбергом из BBC, видео за Олегом Навальным, автомобильная слежка, фоновом видео, и за Голуновым. Вот смотри, например, да, я помню, что когда, значит, за мной ходили, я это обнаружил, я помню... Значит, я сижу на остановке и понимаю, кто, собственно, ходит. Пропускаю один автобус, пропускаю другой автобус, сажусь в автобус, и он не садится. Думаю, что такое? А через несколько остановок он садится в конец автобуса. И я понимаю потом, что одна и та же машина обгоняет, да, и я даже вспоминаю номера этой машины, она была как бы возле моего дома. И меня это очень сильно напрягло тогда. Я думаю, блин, это какой-то такой уровень на машине довозят, да? Но вообще, насколько вот такая практика, то, что я сейчас написал, это нормально для этих служб?
Это нормальная практика абсолютно. Во-первых. Во-вторых, что меня поразило, это громадное количество человеческих ресурсов, которые тратятся на все это дело. За объектом не может следить меньше одной машины. Скорее всего, их хотя бы три. Если меньше трех, две, то это уже напряг. То есть, вероятно, вполне вероятно, что если главным объектом слежки был ты, тебя, за тобой могли следить, потому что ты с кем-то встретился, например, кто настоящий объект слежки, да, тогда за тобой одна машина. Но если задание выписывают на тебя, то там, скорее всего, машины три, они переговариваются по рации. А кто-то видел, там, садишься ты в автобус или нет, номер автобуса и так далее. Вот, так что, да, это то, что ты описываешь, это абсолютно согласуется с тем, что вот мне рассказывал человек два.
Еще, например, значит, эта машина доезжает до Октябрьской площади, я выхожу, значит, из автобуса такой уже, знаешь, испуганный, беру самокат. Вот, беру самокат, думаю, сейчас на самокате-то уеду, да, по Садовому кольцу. А потом я понимаю, что у них тоже был с собой самокат. Да, как бы они, значит, потому что когда я уже остановился возле редакции, и он тоже, значит, остановился, и делал, видишь, у него самокат сломался. И меня тоже напугало. Я думаю, нифига себе, они знают мои паттерны, и есть самокат. Но сейчас, вот, как бы, ты после общения со своими, с людьми, которые там работали, как оценишь, насколько это нормальная ситуация, которая мне показалась экстраординарной?
Видимо, мне тоже вообще, честно говоря, да, когда мы обсуждали, собственно говоря, те, кто занимается непосредственно слежкой, они меняются, во-первых, чтобы не примелькаться часто, и, собственно говоря, они часто не понимают, для чего они следят за человеком и так далее. И информация, которую им выдают, она довольно дозированная, иногда они не очень понимают вообще, в чем он подозревается. И то, что мне рассказывали в Питере, во всяком случае, им выдавали информацию о машинах и недвижимости, которая который человек владеет, а вот чтобы он там пользовался самокатами, об этом я не слышал. Так что я думаю, что тобой как-то с энтузиазмом занялись. Ну или просто, может быть, попались какие-то сотрудники такие, как это сказать, совестливые, исполнительные. Вот, собственно говоря, там их не так много, и, видимо, тебе в кавычках повезло.
А остальные какие?
Безалаберные, бесталантливые. То есть у них, во-первых, нет слежки каких-то данных, они не очень умеют импровизировать, вот о чем. То есть, как бы люди, с которыми я разговаривал, они считают себя хорошими сотрудниками. Они, ну, по разговору, во всяком случае, ребята не глупые, и, в общем-то, они говорят, что надо было часто импровизировать. Вот, потому что иногда действительно надо следить за человеком, который вдруг может сесть на самокат. Или, например, если это наркотики, то это надо за человеком по лесу идти или по какому-то полю, где вас может оказаться двое, и вы столкнетесь, тебе надо как-то вести себя, не вызывая подозрений. Или в лифте, или вы в подъезде столкнетесь, и так далее, и так далее. Вот, он говорил, что большинство идиоты просто-напросто, они ничего не могли делать, часто палились, вот, и так далее.
Ну, когда как раз спалились, вот у меня тоже была дискуссия, да, когда я их спалил, а спалил я их, не знаю, какой день был уже слежки, когда там автобус днем был, то есть я был на один остановке садился, и вдруг заскочили двое в последний момент, как типичные, знаешь, эшники, там, с сумками через плечо, я потом уже проверился, выскочил, там, в последнюю секунду один тоже выскочил, ну вот. Вот у меня даже была дискуссия, если я их спалил, это о чем говорит? Что это харассмент, то есть, знаешь, на меня давит и показывает, что мы здесь? Или я такой как бы наблюдательный оказался? Вообще, как часто их палят и что это для них означает, лишь ли их спалили, вот такой, как я, да, например?
Их палят часто менты, говорят, что иногда наружку представляют к ментам, чтобы объяснить, что человек, например, засиделся на своем месте и так далее. Вот, но это не проговаривается. То есть, когда сотрудника наружки за кем-то выставляют, вы слышите меня?
Да.
Вот, все там просто. Ему не говорят, что ведите себя нагло и можете сделать так, чтобы вас спалили. Вот. Им таких инструкций не дают. Но, видимо, расчет на то, что человек сам поймет. Вот, но в целом, по большей части смысл в том, чтобы делать негласные наблюдения о человеке, узнавать что-то, чего он не хотел бы афишировать. То есть, харассмент, наверное, это исключительные случаи. По большей части преступников надо держать в неведении.
А тут Сергей Смирнов некий, не знаю, говорят, творческий псевдоним рэпера Оксимирона, пишет, что легенда для опухи журналист независимого медиа. Кстати, хорошая легенда. Вот. Как он меня разоблачил, я не знаю. Но на самом деле, у меня еще следующий вопрос. Вот когда я с ним столкнулся, я думал, Москва, да, полна камер с распознаванием лиц. Питер только частично. Там процент разнится, но как бы он есть, да. Но помимо камер, есть же мой телефон, по которому, собственно, можно всегда знать, где я нахожусь. И даже у меня была вот какой-то момент, когда я чувствовал себя задушенным этой слежкой, была идея телефон выключить, запихать в сумку Фарадея, да, который блокирует сигналы. Вот зачем такие топтуны, да, если есть телефоны? Ты можешь точно знать, где человек. Ну или камеры, например. И как они активно используют данные соты, потому что у меня была такая фантазия в какой-то момент уже, знаешь, что значит, они параллельно получают данные соты, ну, как бы, у страха глаза велики, конечно. Но вообще, какова реальность?
Ну, во-первых, они вполне могут пользоваться маячками, которые крепятся к автомобилям. Рассказывали, что одного даже так побили, потому что он устанавливал маячок, а там надо, он с магнитом, и надо, соответственно, пролезть к металлической части. Пластиковый бампер не годится. А мужики во дворе увидели, что какой-то козел копается с машиной их соседа, и его как-то отлупцевали, нахлобучили, да. Вот.
В целом это вопрос хороший, но они настаивают, вот мои собеседники, на том, что, собственно говоря, живого человека никто не заменит. Во-первых, потому что данные с телефона только дадут информацию о том, где человек был. А, в общем-то, этого мало, да, для того, чтобы собрать для оперативников какую-то информацию о его как это, преступной деятельности, вот, собственно говоря, не очень понятно, да, человек в парк ездил размещать закладки, или он в парк ездил там с девушкой целоваться вдали от глаз, да, вот. Ну и так далее, в общем, пока что они настаивают на том, что они нужны, ну и, собственно говоря, там, так, как это принято вообще, на госслужбе там такое громадное количество ресурсов расходуется, в том числе человеческих, что никто не стремится это как бы оптимизировать, никто не хочет переходить на дешевые методы слежки с помощью телефона, потому что у них куча народу. Вот так.
Ну да, зачем этот камеры и телефон, если можно 10 топтунов бросить, действительно, тем более люди получают зарплату, должны же работать. Логично, логично. А, ты знаешь, я когда посмотрел твое видео, потому что есть тексты, есть видео, да, под ними есть комментарии. И самые залайканные комментарии следующие. А за мной тоже ходили. Я замечал, что за мной ходили. В общем, оставим в сторону, да, что почти за каждым вторым зрителем видео «Медиазоны» кто-то ходил, тоже на что-то, на какие-то мысли наводят, да, не зря они читают «Медиазону». Но если серьезно, вот твои собеседники, какие они дали советы вот, людям, да, которым, ну, например, да, реально кажется, что за ними ходят, при этом, да, они вполне честные граждане, и их это пугает. Как распознать слежку? И что делать, если ты ее распознал?
В первую очередь не давать понять, что ты распознал слежку. Это все советуют, потому что если...
Это первое, что сделал я.
В общем, да, если наружка понимает, что ее разоблачили, то она действует изворотливее, аккуратнее, там всем дают подзатыльники и заставляют, как-то меняют их, да, они меняют паттерны и так далее. Если вы обнаружили за собой слежку, то не подавайте вида. Как это сделать? Надо оглядываться часто, менять маршруты, смотреть витрины, стараться ходить безлюдными улицами, потому что людно, все, что людное, метро, проспекты, это абсолютно рай для филера. Иногда менять маршруты, ходить квадратами очень полезно. Вот. Окружающие не заметят, что вы как идиот ходите по одному и тому же квадрату, а вот филеры вполне могут. Смотреть на другую сторону улицы, потому что если вы пешком идете по улице, то, скорее всего, за вами следят и с той, и с другой стороны улицы, на случай, если вы повернете, да, потому что если человек поворачивает за угол, а дальше он останавливается, да, сразу за углом, и если идти сразу за ним, то узнать это можно будет только, когда вы сами повернете. И тогда получается, да, филер заходит за угол, там стоит объект его слежки, который копается в телефоне. Этому надо тоже моментально придумать какую-то причину остановиться. А если человек с другой стороны улицы, он наблюдает это, он видит, что человек остановился, тогда он по рации тихонько передает: остановитесь, не идите туда. Если это машина, то можно попробовать найти какое-то место, где можно ехать на неприлично низкой скорости. Да? Вы езжаете на какую-то тихую улицу, и там двигаетесь со скоростью 30 км в час. Если найдется такой же идиот, как и вы, это филер. Попробуйте заходить в разные места, например, в банки очень полезно, потому что банк — это деньги, деньги всегда интересуют силовиков, в банк они за вами точно зайдут. Скажем, вы можете взять какой-нибудь талончик и заметить, будет ли кто-то рядом с вами сидеть и так далее. В подъездах старайтесь пропускать людей вперед, чтобы они не понимали, куда вы идете, чтобы они первыми нажимали на кнопку лифта и не видели, как вы нажимаете на нужный вам этаж. Или нажимаете ненужный этаж, тогда у них будет ошибочная информация. Вот, ну и как ты правильно посоветовал, импровизируйте вот какие-то самокаты. Это ты очень ловко придумал, я думаю, что... такие громоздкие системы, они будут еще долго адаптироваться вот к этим новым способам передвижения, например, потому что филерам совершенно ничего не компенсируют или компенсируют, но для этого надо потратить громадное количество бюрократии. Вот, им даже меня поразило, один мне рассказывал, что им не компенсировали даже метро ни разу. Почему? У них нет проездных на метрополитен, во всяком случае, в Петербурге. Вот, и, наверное, если вы будете двигаться на электросамокатах, то они просто сойдут с ума и не будут понимать, то ли за вами бегать, то ли за вами медленно ездить на машине, то ли за свои деньги... брать этот электросамокат, тогда работа становится накладной, да, в финансовом смысле. Вот такие, мне кажется, советы.
Ну да, ну, кстати, да, получается, что жестокость и многочисленность российской дубины компенсируется ее тупостью и бессмысленностью. Вот. И стоило мне... Жалко, что твой материал вышел не 4 года назад. Советы, которые я прочитал в этом тексте, и всем советую прочитать, и в тексте, и в видео, наверное, бы мне точно пригодились. Дмитрий Швец, Медиазона. И еще раз обращу внимание, почему так много комментариев? За мной была слежка под видео Медиазоны. Делайте выводы. Спасибо тебе большое, Дим.
Пока.
Мы поговорили с Димой про то, как иногда жестокость или дисциплина российского государства компенсируется бессмысленностью и тупостью. И история, которую разрыл Дмитрий Сухарев из проекта «Система», меня как раз поразила, насколько легко можно обмануть российскую государственную систему, а именно просто зарегистрировать фейковый патронный завод на сайте госзакупок и таким образом смошенничать. А как именно смошенничать и поймали этих мошенников, я сейчас поговорю с самим Димой. Дима, привет, прошу прощения за ожидание.
Привет, привет.
Я немножко в анонсе на телеграм-канале описал суть ситуации в начале подводки, но расскажи, пожалуйста, вообще, что там, как бы, что это за фейковый патронный завод, когда он был зарегистрирован и в чем там, как говорится, был цимес?
Если вкратце историю описывать, два выходца из Башкортостана зарегистрировали компанию под названием «Ростовский патронный завод». Зарегистрировали они ее в Ростовской области, в небольшом городе Аксай, собственно, в квартире. Они ее зарегистрировали как акционерное общество, ну, то есть все солидно. Уставный капитал они нарисовали 50 миллионов рублей, опять же, и как потом мне рассказывали поставщики, которые на это купились, они, конечно, посмотрели на это, и им это убедило в том, что это действительно какой-то завод. Вот, после этого они зарегистрировались на сайте госзакупок. На самом деле сделать это может, в принципе, любая организация коммерческая, которая, в принципе, существует в России, такая функция есть. И начали объявлять закупки. Они закупали... Сначала по мелочи. Они купили что-то, какое-то оборудование для автосервиса, они квадрокоптеры покупали, они пытались тут было купить охлащенное оружие, то есть начиная от пистолетов Макарова и заканчивая снайперскими винтовками. Ну, опять же, холостыми. Никто им это все не продал. Но они постепенно начали закупать автомобили. Причем все автомобили – это внедорожники. Как они объясняли поставщикам, что они якобы это ростовский патронный завод, они эти автомобили потом продадут в Минобороны. И это было их таким оправданием того, что, ну, вы знаете, мы вам заплатим денег позже, потому что Минобороны платят долго, поэтому вы не переживайте, когда-нибудь все равно заплатим. Отправляли какой-то небольшой аванс, а эти автомобили, которые им эти поставщики отдавали, да, продавали, они тут же перепродавали. Причем они даже не оформляли ничего на ростовский патронный завод, они просто находили покупателя и тут же вписывали его во владельца, и только он уже шел в ГАИ и все это оформлял. И вот так они действовали два года, 2022-2023 год, пока поставщики не начали понимать, что что-то тут не так. Некоторые все-таки, видимо, посмотрели на Google карты и выяснили, что вот это здание, в котором зарегистрирован этот завод, там он находится просто в многоквартирном жилом доме, никаких промышленных зданий там рядом нет. Когда я позвонил председателю ТСЖ этого, собственно, дома многоквартирного, он очень удивился, когда я спросил, а скажите, а почему у вас в 186-й квартире патронный завод находится, как вообще все это выглядит? Он очень удивился, сказал, что уточнит, но перестал после этого брать трубку. Вот. Ну, это для него тоже была новость. Когда мы начали разбираться, что это за люди, что это вообще, откуда они взялись, то там, как я уже сказал, было два основных персонажа. Первый – это бывший адвокат башкирский, зовут его Алексей Монаков. Он когда-то... У него была своя практика, и он там спасал кредитов и какими-то такими вещами занимался. Потом вот он пошел по стезе предпринимательской, да, и поэтому он, собственно, лишился статуса. Он еще до патронного завода, там же, в этой же квартире, зарегистрировал некую телекоммуникационную компанию под названием «Карт-телеком». И тоже попытался купить автомобиль, но, видимо, поставщики подумали, что, ну, в общем, это что-то тут не так, и не стали этому карт-телеком, телекоммуникационной компании что-либо продавать. А вот с патронным заводом получилось лучше, да, там на 50 миллионов продали всякого. Ну, естественно, все должно выглядеть солидно. И второй...
Во время СВО, простите, перебил, в годы СВО ростовский патронный завод звучит как максимально, как самый надежный госзаказчик. Ну, да, естественно. Как бы. Надежнее нет.
Естественно, но вот на это же и расчет. Ну, то есть, вот поэтому и, так и нужно назвать. Поэтому так и назвали. Вот. А второй, собственно, человек тоже из Башкортостана. Когда я начал вообще выяснять, кто он такой, я нашел людей, которые с ними судились, разговаривал с ними, они, в принципе, рассказывают примерно одно и то же. Он занимал денег якобы на какой-то автомобильный бизнес, потом бросил жену с двумя детьми и пропал в неизвестном направлении, и все как один спрашивали меня, а вы не знаете, где он? А может, вы скажете какие-то контакты его? Вот. Да, еще... Смешное с этим Монаковым было то, что мы нашли его две странички в ВК, и на одной страничке его аватарка была, это Тони Сопрано, собственно, из сериала. Поэтому мы так и назвали Тони Сопрано из Башкортостана. Заметку. Вот. Ну, собственно, с ними, конечно, судятся, суды выигрывают, но получить-то с них уже нечего, потому что автомобили все проданы, они не были в залоге. Мы отследили несколько автомобилей, нашли нового владельца там, одного из автомобилей. Он сказал, что я ничего не знаю, я вот просто купил в автосалоне. Другие автомобили мы нашли в других регионах. Один где-то в Московской области ездит, второй в Липецкой, по-моему. И еще одна такая очень важная особенность вот в этих закупках была в том, что поставщиков они выбирали исключительно не из Ростовской области. Вот что-нибудь подальше. Самый дальний был из Вологодской области, который им продал две Нивы. Вот. И он, собственно, он ехал на поезде, чтобы передать им эти Нивы. И передавал он их в автосалоне в Ростовском, по-моему. И, собственно, сам завод никто не видел с поставщиков.
А хитрость в том, что чем дальше поставщик, тем меньше будут проверять. Да? То есть местный может задуматься, какой-то патронный завод...
Местный может жить в этом доме, у него родственники в этом доме могут жить. И он, в принципе, знает, что нет там никакого завода. Ну, там, ну, я не знаю, гаражи есть, патрушами, может быть, занято. А есть дом жилой и школа, все. Вот, и поэтому, конечно, местные бы на эту удочку никогда в жизни не попались. А чем дальше поставщик, тем, ну, патронный завод в Ростове. Все для фронта, все для победы. Давайте им что-нибудь продадим.
А здесь как раз вопрос, а нет ли здесь основания уголовного дела? Потому что так рассказывают, что вот, значит, поставщики судятся, да, но звучит как мошенничество, причем с использованием сайта госзакупок и, прошу прощения, да, так сказать, имени Министерства обороны. По нынешним временам это будь добр, на фронт иди.
Ну, по большому счету, да, это мошенничество. Но сейчас все судятся в арбитражных судах, потому что все контракты у них, в общем, подписаны. Все, во всех контрактах указано, что все должно быть, все нужно оспаривать в арбитражном суде, что все и делают, тем более, что большинство из этих поставщиков это какие-то крупные автосалоны, это там не какие-то единичные продавцы. Вот, ну, все судятся, ну, до уголовного дела, ну, наверное, дойдет, когда, в общем, до правоохранительных органов дойдет, что это какая-то, ну, просто... Ну, очень странная вещь, тем более, что вот у крупных салонов у них все-таки есть какая-то служба безопасности, как правило, состоящая из бывших силовиков, которые, ну, тоже могут как-то на это повлиять. Наверное, что-то дальше будет. Будет интересно, в общем, посмотреть на судьбу этих товарищей, тем более, что вот второй вот этот выходец из Башкортостана, Баширов, он уже был судим по 159-й, статья мошенничества, ну, может быть, еще раз получится.
Я вздрагиваю про фамилию Баширов. Пишет в чате Гульнара Сафина, какая шикарная история. Да, у меня несколько вопросов уточняющих. Смотри, получается, что вот я могу сейчас сделать какую-то что-то с громким названием, я не знаю, да, Ростовская энергетическая компания и зарегистрироваться на госзакупках. И неужели никто не проверяет, я вообще имею отношение к государству? То есть сайт государственных закупок, он по названию, ну, может, я ошибаюсь, поправь меня, там есть слово «государственное», оно же называется как бы, да, «закупки ГАФ.ру». И я всегда воспринимаю как место, где только госзаказчики. Собственно, я думаю, поставщики так воспринимают это, да? Но получается, что это какая-то либо лазейка, либо просто я неправильно понимаю, что любой мошенник, Остап Бендер, да, вот, потому что Монаков, это, мне кажется, просто классический Остап Бендер, да, прям вот придумавший, не знаю, он не придумал, я еще отдельно спрошу, но схема прям блестящая, да. То есть получается, что вот я завтра могу пойти, зарегистрировать и начать там что-то закупать.
Ну, смотри, на госзакупках же есть... Два раздела. Первый, собственно, государственные закупки, это вот этот 44-й федеральный закон. И есть 223-й федеральный закон, который регламентирует закупки всяких госкомпаний, госпредприятий. И по этому же закону могут закупать любые коммерческие компании. Потому что, когда, собственно, сайт госзакупок создавался, основная его идея была не в том, чтобы там государство что-то покупало, а в том, чтобы это был портал для того, чтобы... поставщики находили покупателей и наоборот. То есть и такой функционал для коммерческих компаний там есть. И условно многие государственные компании туда, ну, добровольно-принудительно пришли. То есть их не обязывали публиковаться, но они туда сказали, вот мы хотим там быть открытыми, поэтому мы там будем публиковаться. И то же самое с любыми частными компаниями. Можно там, не знаю, ООО «Ромашка», я думаю, зарегистрировать, прийти туда и что-то покупать. Другой вопрос, какой уровень доверия будет у поставщиков, ну, к такому ООО «Ромашка». На самом деле там достаточно коммерческих компаний, которые что-то покупают. И, в общем, ну, как бы это используется не очень активно, но используется.
Ну, я думаю, что мне кажется, что часть поставщиков, может, даже спрашиваю, они как бы воспринимали это как часть государства, и поэтому легко поставляли. И второй вопрос, ну, может, я ошибаюсь, но второй вопрос. Вот Остап Бендерович Монаков, он автор этой схемы, довольно изящной, да, потому что он действительно, мне кажется, совершил мошенничество. Или, в общем, были и другие случаи подобного мошенничества, называя вещи своими именами. И, собственно, ну, расскажи, были другие случаи, если были, какие они, в каких регионах?
Ну, насколько я помню, точно сказать не могу, но, по-моему, до этого была еще некая компания, по-моему, Мосгорснаб или как-то так она называлась, ну, то есть обычная ООшка, которая то же самое делала, но покупала там что-то другое. И тоже точно так же кидала своих всех вот этих вот поставщиков, потому что все-то думали, что это, не знаю, структура мэрии Москвы или еще кого-то. Ну, Мосгорснаб, кто это может быть? И такая история была. Даже мне рассказывали, я вот своими глазами не видел, что якобы на госзакупках была опубликована ссылка на заказ, по-моему, на убийство Владимира Путина или что-то в этом духе. Ну, то есть, ну, это кто-то, конечно, пошутил, но тоже благодаря вот этой функции, что кто угодно может зарегистрироваться и что угодно покупать.
Ну, мне, знаете, вспоминается, что в британском бизнес-реестре находят иногда интересные имена типа Гитлера, Сталина. Как-то я выяснял, оказывается, там можно удаленно регистрировать компании, и поэтому там периодически такие скандалы бывают, что, значит, там то Гитлер, то Сталин, то Иисус Христос, что-то такое. И здесь как раз вопрос, уже больше такой цеховой. Вот я прошу еще раз показать заголовки медиа, да, то есть ростовские медиа писали о том, что ростовский патронный завод закупает технику, да, вот, там «Комсомольская правда», и до скандала, и ни у кого вообще даже не возникло там минимального желания проверить чуть-чуть, что это за завод, вообще, где он работает. Это же интересно, патронный завод, СВО идет. Почему так, да? То есть это какая-то абсолютно механическая работа, которая не была проделана журналистами. У меня был следующий связан с этим вопрос, но сначала вот как ты думаешь, почему так? Почему все никто даже не заметил?
Да, но это очень странная история, потому что, ну, вроде какие-то СМИ, причем они же писали, там, не все одновременно там брали друг у друга, перепечатывали. Это было, по-моему, две разных истории. То есть первый раз, когда писали об автомобиле, второй раз, когда писали о покупке квадроциклов. И действительно никто даже просто не подумал о том, что, ну, никакого завода просто не существует. Об этом кто-то написал в Телеграм, в канале в каком-то небольшом. И, в общем, это никуда не разошлось. Ну, видимо, кто-то из местных жителей посмотрел, сказал, так, ну, нет никакого патронного завода, где его взяли. Вот. Мы как раз увидели это сообщение, и вот после этого начали разбираться, что это вообще было, и пришли ко всей вот этой истории, да. Но то, что журналисты не проверили, что это за завод, ну, это странно.
Ну да, причем ведь смысл этих новостей, да, ростовский патронный завод закупает там автомобиль, он же на самом деле несет какие-то следы такие, ну, типа, они шикуют ли они, да, потому что это довольно стандартная новость, когда госзаказчик покупает себе дорогой автомобиль, и ты, и я такие новости много раз делали, да, и вот, значит, а не слишком ли вы такие, значит, шикуете там, да, то есть смысл этой новости такой, но получается, что это фейковое, то есть это как раз такое маленькое расследование на госзакупках получается, но на самом деле со вторым дном. И как раз вопрос у меня будет такой, я в начале стрима зрителям задал вопрос, который недавно, точнее, их рефлексия на тему утверждения Андрея Сошникова, вот, с которым я лично общался, он сказал мне, я сказал, что твой начальник, что российская расследовательская журналистика переживает расцвет. Мне как-то это так показалось интересным, и пока, значит, говорил Дима Швец, были комментарии в чате, которые, мне кажется, тебе будут интересны. Я сейчас зачитаю, потом задам вопрос. Вот такие были комментарии. Если смотреть на оригинальную журналистику, расследованиями там точно не пахнет, только в отдельно взятых случаях. Вот. Еще был еще один комментарий, где тоже писали, что, собственно, регионалы в основном либо на местных новостях сидят, освещают миллион мелких событий, либо у них мало материальных возможностей в крупных жанрах работать, равно как и времени, подозреваю. Дима, кто не знает, много лет возглавлял, по-моему, возглавлял штаб Навального, да, в Петербурге, но, в общем, занимался антикоррупционным расследованием. А как правильно?
Петербургский ФБК, это было до штабов.
Все, окей, да, в Петербургский ФБК, прости. Так вот, и в свое время региональные ФБК делали много классных региональных расследований, да. Вот как сейчас, на твой взгляд, вообще есть такой жанр, как региональные расследования? Потому что я вспоминаю то, что ты делал, да, в Питере, там, ФБК из других регионов в свое время делали громкие. Дальний Восток, Башкортостан. Вообще сейчас есть какие-то медиа или проекты, которые такое делают?
Ну, сейчас я, конечно, должен сказать о медиа, которые я создал и которые работают сейчас прекрасно автономно. Хроники медиа, которые сейчас занимаются Северо-Западом и выпускают расследования более-менее регулярно. Бывало и раз в неделю, бывает там, раз в две недели. Но, тем не менее, это расследования, которые... часть из которых вообще даже не про Петербург, например, да, про который, в принципе, интересно почитать, наверное, всем, я не знаю, там, про Беглова какого-нибудь или про про каких-то питерских олигархов или бандитов, которые, в принципе, известны на всю страну. Ну и вообще, там, не знаю, про Коми, Карелию, Калининград, вот такие темы. И, на мой взгляд, делают достаточно качественно, интересно. И я, конечно, с удовольствием читаю то, что они делают. К сожалению, вот после того, как уничтожили штабы Навального, которые на региональном уровне действительно делали классные расследования, именно вот таких вот профессиональных расследователей, которые сосредоточились бы на региональной повестке, ну, их, ну, можно по пальцам пересчитать. Что-то делает Фонтанка до сих пор. Что-то вот, не доходя до красных линий, все-таки у них выходит. И там я читаю, что происходит. Есть какие-то медиа, которые и в том же Мурманске, и в Калининграде тоже что-то делают. Да? Не так часто, не так много, но тем не менее. Что-то делает Бумага, кстати. И в том числе с хрониками, насколько я знаю, они как-то там контачат и что-то выходит. Это, ну, но в основном все это, конечно, новостные медиа, все делают новости, все сосредоточены на новостях, тем более, что для того, чтобы там, воспитать новостника, надо не так много времени. Да? Хороший журналист-расследователь ни год, ни два растет. А для региональных медиа это, во-первых, долго, во-вторых, дорого. Вот. И поэтому, к сожалению, региональных расследований не очень много. И, как показывает практика, вот вследствие этого чиновники на местах просто начинают делать то, что хотят, творить, что хотят, и воровать просто неприкрыто. Что, в принципе, хорошо для таких медиа, как хроники медиа. Вернемся к ним, да, потому что там, ну, проще собирать информацию и проще, больше тем, о которых можно рассказывать.
А вот насколько вообще такое востребовано, на твой взгляд? Ну, то есть, знаешь, есть же этот дискурс, что люди устали от антикоррупционных расследований, и, соответственно, никому они уже не интересны там про очередные закупки дорогих автомобилей, да, условно говоря, или там, не знаю, про дом какого-нибудь губернатора. Насколько это людям в регионах реально нужно, нужны такие, такого рода тексты, видео и другие форматы?
Ну смотри, вот у меня здесь есть мнение, которого я придерживаюсь вот долгие годы, о том, что на самом деле, ну, расследования, да, их выходит очень много, но обрати внимание, что все эти расследования на федеральном уровне, ну, почти все. Вот все, что выходит именно в расследовательском жанре, это федеральный уровень, федеральная повестка. Когда выходит расследование на региональном уровне, оно, естественно, не собирает то количество просмотров, сколько там, я не знаю, какая-то там, любое из расследований «Инсайдера», «Медузы» или «Зебелла», или «ФБК», или «Проекты», или «Системы». Естественно. Но основная ценность этих региональных расследований в том, что они рассказывают о том, что ближе вот этим людям. И, ну, условно, 40 тысяч просмотров прочтений расследования на региональном уровне не равно 40 тысяч просмотров на федеральном. Они намного более, они лучше расходятся именно в конкретном регионе, потому что они рассказывают о том, что людям ближе, потому что там рассказывают, типа, о чиновнике, который вот прям их, который вот к ним близок, который у них что-то лично украл, там, из их двора, или из, там, на стадионе попилил, или еще на чем-то. Или там на больнице. И это людям понятней. А когда говорят, что, ну, там, Путин построил себе еще один дворец, все так, ну, говорят, ну, да, построил дворец. Ну, многие так говорят. Что да,
те же люди, которым интересно, что... Те же люди, которым интересно, что они будут возмущаться, что у них на оригинальном уровне, эти же люди, по твоему мнению, при виде федерального расследования, скажем так, Путина скажут, да сколько можно. Ты это хочешь сказать, да?
Ну, конечно. Потому что тут украли у него, а тут Путин из какого-то федерального бюджета. Где этот федеральный бюджет? Никто его не видит. А тут вот моя дорога, тут вот моя школа, тут вот, я не знаю. Ну, вот у меня там яма во дворе, потому что вот меня украли. Об этом рассказывают региональные медиа, и это людей больше цепляет.
Вот как раз комментарий из чата. Расследований в регионах не хватает, нужно больше схем разоблачать мэров небольших городов, они, видимо, люди, в это больше поверят, чем в дворцы и яхты министров. Но у меня есть какой-то второй вопрос, связанный с этим. Вот, допустим, патронный завод, да, такое, отчасти шутливая, очень смешная сама по себе история, да, хотя, наверное, тем, у кого ограбили этим мошенничеством, не смешно, но ведь очень редко региональное расследование выходит на тот самый федеральный уровень, гремят. И, то есть я помню, когда были штабы, да, Навального, иногда Навальный что-то ретвитил, репостил, и это собирало аудиторию. Но в целом это же не выходит за пределы региона, да. Нет ли здесь проблемы, и, соответственно, кажется, что региональная расследка журналистика умерла, потому что мы ничего этого не видим.
Не, смотри, я так думаю, что, ну, во-первых, любое расследование на региональном уровне, там, не знаю, про губернатора, оно все равно как-то в федеральную повестку войдет. Либо какие-то громкие вещи, либо какие-то нестандартные вещи, как вот этот патронный завод. Да? Ну, тут нет громких чиновников, но тем не менее это достаточно хорошо разошлось. Все бывает по-разному. И когда, особенно, мне кажется, важно, когда чередуется новость о том, как у жителей деревни ФСБшники украли дорогу, как в Петербурге зарабатывала какой-нибудь профайл однокурсницы Путина, которая стала верховной судьей, председателем Верховного суда. Да, вот, и это тоже рассказ про то, что было вот там в Петербурге когда-то, с одной стороны. С другой стороны, да, это на федеральном уровне. И такие новости, когда чередуются, они так или иначе цепляют разную аудиторию и выводят много что на федеральный уровень. Потому что кто-то заходит, читает там одну новость, потом такой: о, что-то интересное в Карелии произошло такое нестандартное, а дай-ка мы вот это тоже посмотрим. Потому что, как правило, читатели заходят, видят одну статью, потом видят другой интересный заголовок, переходят, ну, и бывает, что выстреливают вот просто неожиданные какие-то вещи.
Ну, тогда я зрителям стрима, которые сейчас смотрят и которые будут потом досматривать его, им две вещи предложу. Первое. На сайте проекта «Система» прочитать уже сам текст, да, подробнее. Там есть пара смешных деталей, в том числе разные интересные слова. И, если можно, мне в личку накидайте. В телеграм-канале «Захаров» есть, значит, мой контакт. Примеры свежих региональных расследований, которые вы считаете сильными. Я вот Диме тоже их перешлю. Да, я думаю, что Диме тоже интересно. И вот посмотрим, насколько, какой сейчас там уровень, по мнению как раз вашему зрителей. А тебе, Дима, спасибо большое, что пришел ко мне на стрим.
Да, тебе тоже спасибо.
Так что просьба остается, да, кидайте мне в личку телеграм-канал Захаров, там мой контакт, примеры региональных расследований свежих, которые вам кажутся интересными, Диме я их перешлю. По традиции, текст, на который стоит внимание обратить, но авторы этих текстов по каким-то причинам не смогли прийти на стрим, и в этот раз тексты совершенно не расследовательские. Новый проект «В лесах» собрал примеры, как жители Советского Союза при Хрущеве и Брежневе протестовали против системы, но так, чтобы их не поймали, там писали какие-то лозунги на снегу, обливали бюст Ленина краской или царапали ножом портрет Хрущева. Такой бытовой протест, которого сейчас тоже становится все больше в России. Всем советую прочитать проект «В лесах» и совместный текст «Гласный» и «Новой газеты РУ» о том, как в России, в основном на Северном Кавказе, выдают девушек замуж в возрасте до 18 лет, и, собственно, к чему это приводит. Тяжелый, но очень важный материал. Призываю вас, если вы досмотрели это видео до конца, и вам кажется, что оно достойно вашего лайка, сделайте это. Или вы сейчас смотрите этот стрим и, например, вам понравилось, тоже, пожалуйста, поставьте. А если не понравилось, ну, не ставьте. Вопросы, комментарии, замечания, предложения оставляйте под этим видео или у меня в телеграм-канале Захаров. Ну и мое мнение по поводу позиции Андрея Сошникова, что сейчас расцвет расследовательской журналистики в России. объединяя и уехавшие, оставшиеся медиа. Очень много, очень сильное поколение, очень много классных журналистов, но проблема в том, что... И много тем, но проблема в том, что, находясь в России, мало что можно написать, а оставаясь удаленно, не можешь куда-то поехать. И очень яркий пример — это, конечно, видео с Грефом и его разговоры с таксистами, потому что вот уже прошло 2 недели, а никто так и не выяснил, когда был разговор. Есть только предположение, почему он произошел, в чем там конфликт. Это довольно знаковый момент. А в целом, да, школа сильная, поколение сильное. Жалко, что в таких условиях приходится работать. Это был стрим-прослушка. Я по-прежнему Андрей Захаров. И пора заканчивать, потому что, мне кажется, за мной следят.